послужной список. Проект радиостанции «Эхо Москвы» и газеты «Труд».
В субботней программе «Послужной список» продолжаем список профессий на букву «М». Маляр. Послужной список. В субботу после 16 часов.
Не уходи. Реклама.
Премьера новой книги Александра Потемкина «Кабала». Спрашивайте в книжных магазинах или заказывайте по телефону в Москве. 611-03-39. Доставка бесплатна.
24 сентября Московский государственный театр эстрады приглашает на творческий вечер народного артиста России, лауреата Государственной премии России Геннадия Хазанова. «Я вспоминаю». Вечер воспоминаний о творческом пути артиста с видеопоказом фрагментов из «Чужих юбилеев».
Реклама на «Эхе» – правильное решение.
На «Эхе» программа «Послужной список».
В Москве 16.07. Добрый день всем. Это программа «Послужной список». Ее ведут, как всегда, Яна Маргасова, обозреватель газеты «Труд».
Здравствуйте.
И Ольга Журавлева. Здравствуйте тоже. Мы продолжаем наш список на букву «М». Аниме, как я могла бы сказать. На букву «М» у нас сегодня профессия...
Мы его начинаем.
Да, открывает профессию... Профессия маляра открывает этот список. Тоже долго думали. С одной стороны, кажется, что любой из нас когда-либо себя почувствовал маляром. С другой стороны, профессионалов не так много, как мы знаем, по результатам некоторых ремонтов.
С третьей стороны, мы думали, что сейчас будет скепсис по поводу...
Типа, что это за профессия?
Джампшутов, да.
Ну, ладно, это глупости. Я скажу сразу, что вот... Да, у нас на сайте идет видеотрансляция, я тут показываю в камеру, да, очень смешно. На сайте идет видеотрансляция, и все желающие на Эхо МСК.ру могут щелкнуть по соответствующему окошечку и увидеть, как все это происходит в студии. Так вот, в студии я тем временем перебираю анкеты, которые нам прислали из самых разных мест специалисты-маляры.
Настоящие, с большим
абсолютно
стажем.
Абсолютно настоящие. Маляр со стажем в 13 лет из Чикаго, например, по имени Станислав. Маляр пятого разряда, в том числе Сергей Анатольевич.
Стаж 33 года.
Но в том числе и малярский из Петербурга. Дмитрий тоже маляр из Москвы, рабочий стаж 14 лет. Ваш домашний мастер, малярка, электрика и плотник Михаил тоже прислал нам свое. И, к сожалению, не со всеми связались, да и все бы, честно говоря, интервью, наверное, не влезли бы в программу. И вот самый юный персонаж, отделочник, специалист широкого профиля, 24 лет, из города Казани, по имени Илья. Но Илье я, к сожалению, не дозвонился, отключен был телефон. Зато дозвонились. Наталья из города Железнодорожного, которая так вот получила, что 10 лет отработала маляром. И Рафаэлю, который уже 20 лет работает, в том числе и маляром, но сейчас уже у него гораздо более такая широкая задача. Но все-таки мы сконцентрируемся на тех людях, которые работают с красками, шпаклевкой и так далее. И для этих целей у нас есть соответствующая рубрика.
Фокус труда.
Газета «Труд» и Яна Маргасова представляют, что удалось нарыть по поводу этой специальности.
Ну что же, маляр с немецкого «малер» – живописец. А у нас рабочий специалист, занимающийся окраской зданий, сооружений, оборудований, инструмента и прочих предметов. Маляр – довольно массовая профессия, необходимая везде, где ведется стройка, возводятся новые либо ремонтируются старые здания. Интересно, что маляр приходит на стройку последним, когда уже вся черновая работа сделана, строительство закончено.
Когда есть что покрасить.
И его задача – навести красоту и придать новому дому либо квартире красивый вид, нанести слой краски и также защитить строительные сооружения от разрушений всякими защитными
средствами. Ну вот с этой работой ты наверняка, Ян, сталкивалась, да и многие наши слушатели тоже. Я, кстати, напомню, что с нами можно связаться по номеру плюс 7-985-970-45-45. Вот жалуются, что плохо слышно видеотрансляцию или не слышно ничего. Сейчас попытаемся этот вопрос выяснить. Так вот, каждый из нас сталкивался как раз, наверное, с такой работой, когда нужно дачный дом подкрасить, чтобы он не это самое, не только вид да. имел, но и не портился, да. Те же самые заборы тоже можно, в принципе, оставить и так красиво, но если его покрасить, то он будет дольше тебе служить.
Скамечки.
Поэтому, да, это вот все защитное и красивое, это мы вроде как проходили на себе.
Да, главная работа маляра – это, конечно, окраска стен, оклейка их обоями, шпатлевка. Но маляру высокой квалификации приходится выполнять и более сложную, и, соответственно, разнообразную и интересную работу. Это художественная отделка стен и потолков, росписи различных поверхностей, составление сложных колеров,
Ой, это да, мимино было, да? Да, да, хозяин, какой будем делать колец?
И декоративное лакирование и золочение.
Вот насчет золочения, честно скажу, мне ничего не рассказывали, но вообще они говорят загадками. Специалисты говорят загадками.
Там много тонкостей. У настоящих профессионалов их всегда много. Что должен знать маляр? Должен знать свойства различных красок и психологию восприятия цветов, устройство различных вспомогательных механизмов для окраски и распыления краски. Сейчас маляр только в нашем воображении работает с ведром и кисточкой. Вот, а на самом деле все такие большие поверхности давно уже красятся с помощью краскопультов и других распыляющих устройств. Что должен уметь? Должен уметь производить различные виды отделочных работ, готовить и смешивать краски, обращаться с различными механизированными красконагнетательными приборами, как раз вот, например, с краской.
И соблюдать технику безопасности, я уверена.
Обязательно, обязательно. Что касается его условий труда, работает как в помещении, не так и на открытом воздухе, зависит от того, делает он внутреннюю отделку или внешнюю. Возможно, выполнение работ на высоте и в довольно неудобных либо опасных там положениях. Отличается работа большой нагрузкой на опорно-двигательный и зрительный аппарат. Иногда пользуется специальными строительными приспособлениями типа леса, лестницы, люльки. Режим работы в основном двухсменный, может быть и трех. Темп работы в основном напряженный. И работа вредная. Как правило, приходится иметь дело с вредными красками.
А краски вообще запахи редко полезные.
Я имею в виду, да, запахи, растворители.
Ян, я по поводу профзаболеваний, я решила все-таки задать этот вопрос, потому что по интернету приходил вопрос от врача из Ярославля о том, какие профзаболевания маляров.
Да, мы ответим, и мы потом расскажем вообще.
Еще и словами самого маляра тоже.
Да, и я потом расскажу еще о медицинских ограничениях тоже отдельно.
Ну, а для начала мы введем в курс, как это вот в жизни бывает, как в тексте бывает, как это теоретически бывает. Это понятно. И сейчас наша традиционная рубрика.
Трудовая книжка.
Итак, первая история от Рафаэля, который, как я уже говорила, 20 лет в этом бизнесе, скажем так. А у него действительно, как вы сейчас услышите, это уже просто бизнес.
А имя истинного художника.
Да, вот когда человек с кистью по имени Рафаэль, это все-таки гордо, я считаю. Ну вот Рафаэль рассказывает, как пришел и к чему в результате пришел.
ГПТУ раньше были, ГПТУ, но на платной основе. Когда я уже пришел работать на стройку, там посылали нас на вечерние занятия. Потому что, сами понимаете, в то время я работал на заводе, а завод, знаете, тогда закрывали заводы, и я пошел на стройку. Ну, с чисто профессиональной точки зрения, там для меня ничего сложного не было, так как я считаю себя достаточно развитым человеком. А вот то, что приходится работать, ну, я отделочник, допустим, ну, высокой квалификации, мы делаем ремонты в квартирах, ну, высокого качества, да, все висит на тебе. Очень много всяких открылось нюансов в жизни, в общественной жизни, то, что мне все это приходится делать, вот. Я не могу открыть юридического лица. Во-первых, это дорого стоит. Во-вторых, ну, опять-таки, надо нанимать какой-то штат там офисных работников, бухгалтерию, туда-сюда. А мне приходится делать. И расчеты все делать самому, смету составлять. Потом, если заказчик что-то, ну, спрашивает, чисто по дизайну, по каким-то практическим вещам, я должен и это знать. А потом, в итоге, хочет еще и, чтобы это было дешевле, понимаете? Вот. Меня больше всего возмущает то, что административные приходится функции очень много нести. Вот. Из заказчика иногда и деньги приходится выбивать, хотя это заранее было обговорено. Я в свободном плавании, мне нигде негде искать защиты, только на себя надеяться приходится. Вот.
Я бы сказала, это история маляра-фрилансера. Так вот, красиво, да? С одной стороны, красиво, с другой стороны, понятно, что когда человек уже отвечает и за бригаду, и за многое, и, кстати говоря, и за качество, которое вот уже многолетнее, да, наработанное, Рафаэль говорил, что довольно большая часть заказчиков – это те люди, которые видели их работу у своих друзей. Ну, то есть этот вот самый классический способ, как найти ремонтника, да?
Так и происходит.
Совершенно так всегда и происходит. Как у тебя работали, как что получилось, вот, собственно, Рафаэль так и находит своих заказчиков. Но он сказал вначале, что он пошел в ПТУ, потому что со стройки послали получать образование. Чему его там учили, он, честно говоря, даже не задумывался, потому что нужна была только корочка. Совершенно другая история случилась с Натальей. Она вообще приехала в Москву поступать в институт, в университет даже, я бы сказала. И вот чем дело кончилось.
Прямо в университете предложили как бы листочки такие, куда пойти, ну, учиться, работать еще вот, для тех, кто не поступил. Вот. Ну, вот выбрала как бы строительное училище. процессе уже работы я обнаружила для себя очень много интересных моментов, которые мне в жизни потом пригодились. Конкретно это по отделке. Это такие моменты внутренние, это уже когда ты там уже что-то делаешь уже в процессе. И эти тонкости знаешь только ты. То есть человек, которому этому не обучался, может этого и не знать, и не обнаружить этого никогда. То есть тонкости такие, которые уже видны уже на стене, там, на потолках, это уже такие тонкости, секреты этой профессии.
Ну вот Наталья проработала так или иначе почти 10 лет по этой специальности. Она не только с интересом обучалась всяким таким чисто техническим вещам, потому что они были ей совершенно незнакомы. А во-вторых, она потом для себя открывала какие-то вещи, что-то открывала сама что-то у кого-то спрашивала.
И она осталась в этом, вот что.
Да
вот
дело в том, что она в этом не осталась. Она обрела совершенно другую профессию. Она получила еще массу всякого другого образования.
Но опыт,
он, во-первых, пригодился, а во-вторых, в конце Наталья рассказывает, насколько полезным был этот опыт и что он ей дал так вообще по жизни. Но мы с тобой не сказали о том, как, что такое профессиональное образование.
Да, конечно. Начальное образование получают в профессиональных училищах по специальности мастер.
Сейчас уже это колледжи называется, я правильно понимаю? То,
что есть и училище. Нет,
есть, их, да,
конечно. Это среднеспециальное учебное заведение сейчас называется.
Понятно.
По специальности мастер общестроительных и отделочных строительных работ. И еще я видела специальность мастер сухих строек. Что-то такое тоже. Продолжить.
Если кто-то знает, напишите, что такое мастер сухих строек.
Да. Продолжить можно в архитектурно-строительном колледже или в индустриальном колледже. Таких довольно много учебных заведений. По специальности строительства и эксплуатация зданий. При повышении уровня квалификации, то есть зачем нужно учиться, например, грубо говоря, дважды в среднем учебном заведении. Повышение уровня квалификации, повышается сложность заказов и работы, соответственно, оплата, о которой мы скажем дальше. А далее можно пойти учиться уже в ВУЗ. Например, есть такая специальность промышленное и гражданское строительство. И по его окончании можно уже устроиться на должность инженера проекта.
Я прошу прощения, ты когда-нибудь себе представляла, что вот маляр может быть с высшим образованием?
Никогда.
Оказывается, по сути, да, это путь точно так же к высшему образованию.
У маляра есть довольно-таки обозримый карьерный рост, который может выглядеть следующим образом. Маляр, бригадир, техник и инженер. Это как раз рост по разрядам сначала, потом по квалификации.
А сколько разрядов?
6 разрядов. А на выходе из колледжа получают 4-й рабочий разряд. Человек знает устройство и правила эксплуатации машин, механизмов, устройство и принципы действия обоерезальных машин, устройство и правила
машины.
Эксплуатации передвижных малярных станций.
Вот что мне не хватало, кстати, обоерезальные машины.
То ли еще будет, мы только начали. 3-й разряд маляр имеет право уже давать подчиненным и сотрудникам поручения, то есть начинает
за пивом сходить,
руководить. Я думаю, что нет. Хотя прямую ответственность пока еще не несет. И только маляр 1-го разряда уже может быть бригадиром. Он полностью руководит подчиненными и полностью несет ответственность за их деятельность и взаимодействует с руководством.
Ну вот наш проекта. Рафаэль с самого первого наипервейшего разряда, потому что он не только несет ответственность, но у него вообще работает огромная бригада, не только маляров, но и электриков, и бог знает кого еще. Слово платеж ты упомянула, да?
Упомянула.
Зарплата. У тебя какие такие общие сведения есть, что тебе удалось узнать?
Общие сведения есть. Дело в том, что я бы сначала хотела сказать, где они работают, потому что от этого напрямую зависит зарплата. Она может быть сдельной, а если человек работает в какой-то строительной организации, соответственно, у него фиксированная
оклад. Но ты говоришь о фиксированных окладах.
Я говорю о фиксированных окладах. Нижний предел в Москве – это 25 тысяч рублей, верхний – 100. Это фиксированная зарплата при работе в
организации. Ну и в регионах, соответственно.
В регионах от 15 до 60 тысяч рублей в месяц.
Сейчас мы вот эту рубрику отобьем соответствующим звуком.
Платежная ведомость.
Падающей монеткой. Вопрос по зарплате к Рафаэлю был обращен. Конечно, вопрос оказался достаточно сложным, потому что это как раз вот, что называется, фриланс. Да, это люди работают, они не отдельно оценивают, сколько будет стоить покрасить потолок, а оценивают, сколько будет стоить ремонт. Поэтому расчеты, как бы Рафаэль вел у меня на глазах и на ушах. И вот что он сказал.
Кстати, мы стараемся держаться, потому что есть общий уровень по городам. Ну, в Москве, допустим, я уже знаю примерно уровень по ценам. Я могу пройти, допустим, по сайтам в интернете, 10-15 сайтов строительных, посмотрели, какие цены, и у них даже, можно сказать, есть усредненность всех у них, там больших скачков нет. Чистую штукатуру маляр, я даже не знаю, мы-то берем в основном квартиру полностью до конца, приходится делать и сантехнику, и электрику. Ну и мне вот не то, что приходится красить и только шпаклевать, а, конечно, я и электрику могу полностью сделать. Ну, понимаете, за много лет, если человек нормального развития, нормальный человек, с головой, с руками, ну, тут ничего сложного, с годами все это научишься и делаешь спокойно. Довольно сложный вопрос, но где-то тысяч должен зарабатывать 45-60. Я, по крайней мере, стараюсь поддерживать, бывает там 3-4 месяца без работы.
3-4 месяца без работы, это значит, что ни один заказчик не предлагает ту цену, за которую Рафаэль согласен оказать все необходимые услуги.
Разряда. Может себе это позволить.
Я думаю, что да. Я не знаю, насколько это официально зафиксированный разряд, но это просто вот определенная, как что называется, профессиональная гордость, да? А, ты хочешь сказать, что у тебя есть какие-то общие сведения?
Да, я сделала такую сводку по средним ценам на малярные работы. Единственное, конечно, моим гуманитарным мозгом сложить квадратный метр с погонным и посчитать, во сколько обойдется ремонт. Как раз, я думаю, это Рафаэль может хорошо сделать. Итак, например, окраска потолка 120 рублей квадратный метр. Вы можете считать пока.
Да.
Шпатлевка стен 150 рублей квадратный метр. Оклейка стен обоями без подбора рисунков 100 рублей квадратный метр, с подбором 150.
А что, бывает без подбора? Или
конечно.
Это просто обои, которых
это
рисунка нет?
Это такие фоновые. Нет, там могут быть какие-то фактуры.
Нет, можно, чтобы у тебя как бы рисунок был, но ты сказала, не подбирайте, подешевле выйдет.
Я помню, нам поклеили облака с мамой. Без подбора рисунка как раз это было очень...
Ой, можно я сделаю несколько вставочек? Значит, нам тут пишут... во-первых, Руприхт напоминает, что колледжем сейчас называют бывшие техникумы. Ну вот, соответственно, вы сможете соотнести, да, где ПТУ, где училище, где техникум. А мастер сухих строек, пишет один наш слушатель, это не пьющий мастер. Не знаю, мне не произвели впечатление пьющих мастеров тут. Андрей из Швеции, как всегда, наш постоянный автор, сообщает, что мастер сухих строек – это технология малой стройки или работа с сухими смесями. Ну, не сказать, чтобы все понятно, но в целом мы... Спасибо большое, Андрей, это было очень познавательно. Я надеюсь, что сейчас видеотрансляция идет со звуком, иначе бы Андрей не смог с нами так прекрасно общаться. Есть еще несколько позиций, которые мы тоже знаем со стороны. Что маляры всегда в забрызганной краской, одежде.
Точно.
А, кстати говоря, помнишь, в автобусах везде, там и в метро тоже в правилах написано, что в пачкающей одежде нельзя ездить. Естественно, у них есть спецодежда. Вот. И Наталья, которая все-таки уже давно работала вот таким вот, подневольным маляром, но она рассказывает, как это было в ее времена, скажем, какая была спецодежда и какие были трудности, связанные чрезвычайно грязной работой, извините.
Пилотка из газеты.
Пилотка из газеты нет, там совсем такой конкретный список. Вот Наталья рассказывает.
У нас это все было. У нас был комплект, там полная одежда, то есть спецовка, как всегда, косынка. Но все равно это как бы и краска всегда попадала, и капала все это. Приходилось оттираться, да, там в раздевалке потом керосином, потому что это неизбежно было. Вот полностью, конечно, защититься никогда не удастся. Раньше, конечно, были там тоже респираторы вот эти всякие там. Вот очки нам не выдавали. Ну вот как бы со временем приходил какой-то опыт, и ты уже понимал, что там нужно красить так, чтобы не разбрызгиваться, там аккуратно уже все. А поначалу, да, конечно, были такие ляпы, что весь был в краске, даже сквозь косынку там она проникала. То есть краска, она, конечно, проникающая. Вещь такая.
Вот Наталья меня навела на такую мысль. С одной стороны, на профзаболевания, о которых нам сейчас Рафаэль расскажет, а с другой стороны, ну, потому что когда все время с краской работаешь, потом еще от нее оттираешься, у тебя все это, очень волосы приятно. И все на свете пахнет. А во-вторых, она навела меня на мысль, что можно отличить неопытного маляра, потому что он весь забрызган.
По размеру пятен.
По количеству пятен можно отличить. То есть, если у человека ничего не брызгает, не летит, не переворачивается, и все как бы все само играет, это значит, что человек уже дошел до определенного уровня. А про профзаболевания я вот у Рафаэля попыталась выяснить, что ему на этот счет известно.
Ну, может быть, конечно, самая распространенная аллергия на шпаклевки какие-то вот эти, вызвано дыхательными в основном. Потом раздражение кожи, потому что очень часто приходит приходится с материалами работать. Там как-то попадает же на кожу шпаклевка, там пыль, такие кожные раздражители, честно. Бывает, встречаешь где-то там даже женщин таких, знаете, очень в возрасте таких толстых. Они тоже на козлах работают, малярши. Но это еще с тех времен советских, потому что сейчас в основном настройки женщин мало.
Ну, может быть, настройки женщин мало, соглашусь с Рафаэлем, а в ремонтных бригадах вот еще встречаются женщины. Когда он говорил о том, что такие корпулентные дамы работают на козлах, как и все остальные, речь тоже идет об опасности, о падениях, обо всяких травмах и так далее. Но, судя по всему, это не главная все-таки проблема, больше связана с органами дыхания и с кожными всякими реакциями на ядовитые и просто опасные вещи. У нас осталось не так много времени. Хотелось бы еще, вот, кстати говоря, вернуться к теме женщин в таком необычном, я бы сказала, ключе. Наталья, которая сейчас уже смотрит на эту профессию как бы немножко издалека, хотя все время к ней возвращается, я попыталась у нее спросить, вот как у нее по воспоминаниям ее, так сказать, юности, тяжелая ли это была работа, вот просто тупо и грубо.
Вы знаете, вот раньше, наверное, да, потому что это было связано с материалами, достаточно, ну, не такими прогрессивными, как сейчас. Вот сейчас я думаю, что эта работа все-таки, ну, как бы облегчают именно материалы. Ну, конечно, если там красишь, например, стены масляной краской, то в этой комнате находиться больше там 2 часов, наверное, уже нельзя. Вот, то есть там есть такие технические перерывы, надо обязательно выйти, там проветриться, потом опять зайти. Вот, но бывали такие случаи, что приходилось красить, например, в подвалах, где вообще не было вентиляции, вот, и причем там нитрокраской. Вот это да, это, конечно, уже более так существенно сказывалось на здоровье и на самочувствие.
Ну
и,
вот.
И тем не менее...
Тоже данные, в профзаболевании как бы можно
данные,
отнести.
Данные, которые вот я нашла, они говорят о том, что преимущественно работают все равно женщины-малярами.
Да, несмотря ни на что. А вот пишет Андрей из Швеции, что низкоклассные маляры 3000 евро получают, а высокого класса до 4500. Но вот по Германии совсем другие сведения
у
нас.
Я как раз пыталась найти уровень зарплат где-то за рубежом, может быть, в Европе, и нашла вот такое предложение для наших как раз русских маляров. Им готовы предоставить работу временную в Германии на зарплату от 1600 евро в месяц.
Ну, может быть, это как бы старт? А там посмотрим, как
в
ты работаешь.
В принципе, заявлено от, может быть.
Ну, хорошо. Более-менее мы себе представили эту профессию, а вот тонкости, хитрости и самое интересное, что это же люди работают не только в бригаде, не только с красками. Мы уже подумали про спецодежду, про то, что когда красишь потолок, и если плохо красишь, то все ты получаешь в лицо. Я помню, что я как-то побывала маляром в опасных условиях. Я высовывалась из чердачного окна и красила окружающее меня пространство. Мне тоже приходилось надевать и очки темные, еще что-то такое. Кстати говоря, помимо косынки, косынка-то, понятно, через нее протекает. Можно еще сверху бейсболку надеть. Тоже очень душевно. Так что если вы доморощенные какие-то. А советы, кстати говоря, простым заказчикам тоже будут в нашей программе. Я напомню, что называется она «Послужной список», что у нас сейчас буква «М». На букву «М» у нас маляр. Ну, естественно, все отделочники, которые к этому относятся, тоже будут упомянуты в этой программе. А сейчас слушаем новости. Никуда не уходим. Слушаем внимательно и возвращаемся в эту студию.
На эхе программа «Послужной список».
В Москве 16:35, как и обещали, вернулись. Яна Маргасова, газета «Труд».
Вернулась.
И Ольга Журавлева. Никуда, собственно, не уходили. Мы тут с удовольствием читали, что нам тут пишут и про что нас поправляют. А опять же, про мастера сухого строительства нам говорят, что это работа с гипсокартоном, панелями и так далее. Ну, наверное, тоже там не без вредности и не без опасности. Когда говорили вот о том, что... при работе с некоторыми материалами просто необходимо делать перерывы. Это вот если вы следите за тем, как у вас работают, и вам кажется, что они там что-то неправильно делают, то вполне возможно, что есть технологические перерывы. Не только подождать, пока что-то высохнет, но и подождать, пока человек в себя придет. Яна, а теперь давай к задорному и к торжественному. Что тебе удалось откопать в интернете?
Я нашла такое замечательное стихотворение.
Это какой-то корпоративный сайт?
Это какой-то маляр придумал, да? И да, это что-то такое у них было корпоративное, поэтому нет автора.
Ну, давай, рассказывай.
«Хочу я стать рабочим, веселым маляром, ходить с утра до ночи и с кистью, и с ведром, а в час работы жаркой запляшешь кисть сама, желтком по тротуарам, лазурью по домам».
Прекрасно, мне кажется. Просто замечательно.
Романтика.
Во-первых, романтика,
Оль,
а во-вторых,
мы с тобой все время романтизируем профессии, о которых рассказываем, или все-таки все профессии имеют какой-то свой
понимаешь,
дух?
Понимаешь, если бы профессии были бы скучные, никому не интересные, и кто бы там задерживался на долгие годы? Люди бы с ума уже посходили. Ты что? Да, тем не менее, хочется еще один вопрос осветить. Вот когда ты говорила про лазурь и про желток, дело все в том, что есть же в частных особенно случаях, когда квартиру люди делают, да, есть как это, желание клиента, да? Вот как клиент хочет. Вот он хочет желтком, лазурью.
Клиент, как правило, знает.
Да. И вот у Рафаэля я как раз поинтересовалась, советуется ли с ним клиент, и все ли он знает сам. Ну, первое позиция, Рафаэль как бы сразу ответил.
А, нет, по оттенкам, только по оттенкам. А так, скрытые работы все, да, там, конечно, советуются, как отштукатурить, зашпаклевать, ровно стены сделать, где там лучше. Вплоть до того, что я говорю, что лучше здесь розетку, а не здесь, потому что я уже там десятки квартир сделал, уже примерно знаю, где это лучше будет. Даже если есть готовый проект, я говорю, нет, в проекте здесь нарисовано, а я могу вам посоветовать, что лучше здесь розетку выключать, плюс потолки, допустим, с какими-то выкрутасами. Я говорю, что это не будет смотреться. Но в последнее время люди на это не слушают. Чисто дизайнерские вещи не слушают.
Приятно отметить, что все-таки не все клиенты считают, что они лучше знают. Ну, по оттенкам, вот да, он сразу сказал, что оттенок это, конечно, выбор клиента. Но есть еще один очень тонкий момент, который возник, наверное, в последние лет 10, а может быть, может уже больше, не знаю. Это то, что есть как профессиональные ремонтники, а есть еще некоторые ремонтники. Мы люди простые, мы тоже там через знакомых узнаем, объявления видим и так далее. И, естественно, существуют, скажем так, совсем непрофессиональные ремонтники. Довольно часто они дешевые, конечно, поэтому...
Как правило, дешевые.
Да, поэтому, конечно, на них очень часто люди покупаются. Наверняка сейчас не особенно напрягаясь, вспомните там либо у себя, либо у своих знакомых эпизоды, когда были всякие, ну, не трагические, но, скажем, очень печальные истории с ремонтом. В том числе, когда не то наклеили, не так положили, что-то отвалилось, что-то осыпалось. А кроме всего прочего, я регулярно сталкиваюсь с этим в подъезде, когда красят подъезд, и краска осыпается вот, ну, строго по часам через полтора месяца. Вот зачем это делать, никто не знает. Ну, в общем, о профессионализме хотелось бы поговорить, и поэтому у нас такая строгая рубрика.
Выговор с занесением.
Я попросила Рафаэля просто и доступно объяснить, что должно насторожить заказчика при работе вот такой вот незнакомой бригады. Что должно насторожить?
Особенно, когда не видели ни работу у друзей.
Да, да. Если вдруг вот так получилось, что у вас работают некие люди, что должно насторожить?
Что, во-первых, быстро. Во-вторых, инструментов там нормальных нет. Тоже это вообще первое даже, я бы сказал. Качественный должен быть инструмент. Патель есть немецкий, там, за 500-700 рублей, а есть, ну, китайский какой-то там. Профессионал, он ценит свою работу. Вот я почему говорю, 2-3 месяца без работы сижу, потому что я не могу, что попало делать. Если человек не может мне заплатить, там, сколько я считаю нужным, сколько я уже с опытом знаю, сколько это действительно стоит, объект не берем, и все. Я не могу там опускаться ниже какого-то уровня.
Высокий, понимаешь, это высокий полет должен быть. Ну вот то, что Рафаэль сказал, значит, если вам обещают сделать очень быстро, как никто быстро не сделает, вот вдруг вам кажется, о, вот прям за 3 дня сейчас все сделаем.
Насторожитесь.
Да, лучше не рискуйте.
И дешевая цена тоже должна насторожить.
Низкие цены, плохие инструменты, но это, наверное, трудно непрофессионалу отличить, но если тем более вам говорят, что а у вас там есть вальчик какой-нибудь, или там еще что-нибудь, типа, ну вы нам дайте, мы тут вам все сделаем. Ребята, так вы можете сделать и сами. Мне кажется, что здесь даже нет никаких сомнений. Хотя, конечно, и валики, и там все на свете у вас наверняка есть, но посмотрите, чем работают ваши приглашенные звезды. Ну, естественно, все переживают по поводу того, что некий демпинг есть на рынке, когда приезжают вот эти вот низкоквалифицированные бригады и, соответственно, занижают цены. Но есть... Я понимаю, что у нас доски почёта как таковой нет, про великих маляров как-то, ну вот кроме художников, мы ничего не знаем. Но нам тут же напомнили. Михаил пишет, лучшая книга о малярах — это Марк Твен, Том Сойер и Гекльберри Финн. На самом деле, действительно, то, что эта профессия увлекательная, это доказано просто мгновенно, потому что мы все помним, как все красили забор, отдавая за это там серединку от яблока, дохлую крысу и другие хорошие вещи. Да. Ну, мы сейчас переходим к приятному или, во всяком случае, к занятному. Ну, назовем это...
Доска почёта.
Итак, есть не только выдающиеся и хорошие профессионалы, есть и выдающиеся заказчики. Настолько выдающиеся, что профессионалы помнят о них годами. И вот, казалось бы, да, я все время там то у моряков, там, то у лесорубов, то у кого-нибудь хочу услышать историю. Вот странно, моряки историю не вспомнят, потому что у них очень много. А вот маляры вспомнили. Наталья вспоминает про странные заказы в своей биографии.
Был один заказчик, он попросил нас покрасить окна в ярко-желтый цвет. Настолько яркий, то есть именно он сам подобрал эту краску. Вот. И когда мы покрасили, вот, вышли на улицу и посмотрели, как это будет выглядеть со стороны. Ну, в общем-то, для того времени, это было лет где-то 15 назад, это, конечно, был такой вызов. Ну, ничего, потом вроде как-то, ну, нам все равно, мы покрасили, вот жить-то ему, как бы, с такими мыслями мы, как бы, и распрощались. Вот для нас это было очень странно, там, пятиэтажка, хрущевка, там, у всех коричневые рамы со стороны улицы, тут две солнечных рамы. Один раз был такой заказчик, который попросил покрасить двери в кофейный цвет. Пошел в магазин, ему подобрали краску и сказали, что это именно кофейный цвет. Он поставил краску, и я ему сказала, что это будет темный цвет. Но он как бы стал настаивать, что это жена хочет, мы это все покрасили, все двери в это, значит, кофейный цвет. Вот, но темный кофейный, конечно, цвет молотого кофе. Вот потом, когда пришла жена, выяснилось, что она хотела кофе с молоком и имела в виду именно цвет кофе с молоком. Вот.
Ну вот, казалось бы, да, договоритесь о терминах сразу, что вы хотите. Нет, говорит, жена сказала кофе, значит кофе.
Наверное, они любили разный кофе.
Вот, значит, с женой сначала нужно договориться конкретно, точно. Показать на тряпочке, сказать, это ты хотела сказать или вот это ты хотела сказать. Потому что я помню, да, эти легендарные истории, когда мы ищем что-то синее с цветами, оно оказывается черное с треугольничками. А по-разному люди представляют себе цвета. Но и самый безумный заказ, я это так сформулировала, потому что... Конечно, заказчику виднее, но тем не менее. Вот от Рафаэля тоже своя история про странный заказ.
Делаются в основном стены очень светлых оттенков, светлых тонов. Там, если голубой, то очень-очень голубой, светлый. То есть если там бежевый, то очень-очень светлый. И легко и хорошо много лет живется. А я пришлось сделать человеку. Все стены, потолки были насыщенными цветами сделаны. Вот, как знаете, красная вот машина есть. Даже невозможно, когда все стены красные, а другая комната вся желтая, а потолок весь синий. Без оттенка. Вот просто есть такой цвет красный, и все. Это было ужасно. И мы эту женщину убеждали, что этого не стоит делать. Вот. А потом, через месяц она позвонила нам и сказала, ребята, придите, пожалуйста, перекрасьте все стены. Вот так.
А душа просила красок.
Да. И, кстати говоря, отсюда вытекает следующий вопрос, который я задала Наталье. Наталья, в отличие от Рафаэля, она получала образование, как бы вот и много любопытного для себя открывала и первоначально, и потом еще ходила специально на дизайнерские какие-то там курсы, получала дизайнерское образование тоже из чисто, что называется, чисто для себя. То есть профессия ее будущее к этому отношения не имела. Но там есть такой тоже момент, который вот освещается тоже на всяких там специальных, во всяких специальных журналах, что есть разница. Квадратный метр покрашен или квадратный километр. По-разному воспринимается и фактура, и цвет. То есть, как бы, размер имеет значение. Вот тупо, да, размер имеет значение. И вот насколько размер имеет значение в покраске и прочей отделке, Наталья рассказывает своими словами.
Но это даже не только к краске относится, это относится к обоям, когда ты смотришь в закрытом рулоне. И вот люди покупают, и кажется, что это очень красивые обои, там, то есть развернуты на 2 метра. А потом, когда оклеиваешь комнату, оказывается, что это совсем другой цвет, который уже противоречит их внутреннему вот желанию. Доходило до такой степени, что приходилось переклеивать, потому что они сами как бы были не в цвете уже. Я еще заканчивала курсы дизайна потом, и у нас вот это вот была психология, да, цвета, вот работа с клиентами. Вот. И, конечно, мы разбирали, как цвета влияют на человека, но иногда порой вот человека трудно переубедить, если он хочет там цвет индиго там, да, покрасить. Его уже трудно переубедить, он хочет и все.
Ну, а если мы так просто, хозяйки на заметку, да, если у вас какие-то вот такие экстремальные идеи вас посещают, может быть, это связано с вашим вот в конкретном нынешнем состоянии. Может быть, спустя полгода вам уже не захочется смотреть на этот цвет. Поэтому, если можно, вот последние как бы в этом блоке перед вашими звонками, кстати, 363-3659, будем сейчас принимать ваши малярные истории про хорошие, не знаю, чему вы научились, может быть, вот про хороших таких ремонтников, которые вас вдруг чему-то научили или что-то такое волшебное сделали, из маленькой квартиры сделали дворец. Ну, как вот нам по телевизору показывают всякие истории. Ну, естественно, мне захотелось спросить уже у профессионала с 20-летним стажем, у Рафаэля, а у вас-то какие любимые цвета? Вот про индиго и про ярко-красный мы поняли, что, в общем, давит на психику. А какие любимые цвета у Рафаэля?
Светло-светло-мятный, в основном в коридорах такой хорошо цвет, потому что там нету естественного освещения, ну, то есть окон. Потом в основном в гостиных мне очень нравится, когда светло-светло-розовый, ну, персиковый, но очень-очень светлый. Потом, ну, в спальне, конечно, бежевый такой очень приятный цвет. Мое такое мнение твердое, что потолки вообще белые везде должны быть. И желательно вообще без уровня. Сейчас же вот как-то пошла тенденция. Трехуровневый, многоуровневый, знаете, вот из гипсокартона. Я насмотрелся или что, но вот мне кажется, что белый ровный потолок это очень приятно и красиво.
Может быть, это звучит банально, но вот мы с Яной, с Рафаэлем согласны. Потолок должен быть белый. И а стены не должны давить на психику.
Когда он именно побелен.
Да, когда он свежий побелен. Так, инструменты за 500 рублей не бывает. Минимум 1000, 10 тысяч с инструментами малой механизации. День маляра в календаре есть. Вова, маляр пишется через А.
А день маляра, он примыкает ко дню строителя, потому что все это строительная
профессия. Это все строительная специальность. При советской власти синяя кухня – признак шизофрении. Не знаю. А какой-то еще был тут вопрос. А, по поводу СНИПов. Расшифруй мне, пожалуйста. Это стандартные... Как это называется?
Это какие-то стандарты, это но аббревиатуру, к сожалению,
требования,
не могу,
да. Без СНИПов красить нельзя. СНИПы на краске, оборудование, колера и так далее, говорит Олег. Малярные СНИПы, Олег, это все-таки очень специальная вещь. А специалисты должны в них, естественно, разбираться. Если вы не специалист, доверьтесь специалисту. Может быть,
кстати,
может быть, это будет лучше.
Еще хотела сказать, что да. У ведущих производителей тех же самых красок у них уже давно есть свои стандарты именно по их брендам. Они выпускают каждый год новые коллекции, и они проводят мастер-классы и обучение.
Я не помню, своих... реклама какой краски была, по-моему, Ярославской, когда дедушку дети красили. Мне очень нравится. Цвета очень приятные. На дедушке смотрела замечательно. На кухню я бы такую не хотела. А дедушке очень было к лицу. 363-3659, мы готовы выслушать. Может быть, вы даже нам расскажете какой-то удивительный отделочный секрет. Может быть, если покрасить там одну стену чуть темнее, то будет что-то. 363-3659, готовы выслушать вашу историю. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Как вас зовут?
Здравствуйте, Татьяна Николаевна.
Татьяна Николаевна, вы из Москвы?
Да, из Москвы.
Скажите, вы занимались малярными работами?
Вы знаете, я очень люблю этим заниматься, хоть я не профессионал.
Ага.
У меня отец был художник, довольно-таки известный, на Волге.
Так.
Я окончила художественную студию, но как-то у меня в жизни не получилось, пошла в технику в основном.
Угу.
И сейчас я обожаю все красить. Я себе на кухне покрасила окна в розовый цвет.
Ну и как?
В большой комнате в сиреневый цвет.
Ага.
А во второй комнате нежно такой мятный.
Вот, мятный. А можно сказать, что мятный похож на фисташковый?
Да. Вы знаете, я отдыхаю в своей квартире. Я подобрала обои каждому цвету. И у меня получилась какая-то изумительная
квартира. И все в душе.
Да.
Отлично. Спасибо вам большое. Спасибо. Вот по поводу приятно красить. Это, на самом деле, это не пустые слова. Вот я тебе говорю, когда вот втянешься, потом, конечно, да, начинает все болеть, как в неудобной позе, там куда еще кланяешься плохим инструментом, неудобной кистью, бог знает в какой одежде, и вокруг еще там жара, а ты в этой спецовке. В общем, да, конечно, есть определенные трудности. Но, согласитесь, все-таки есть какое-то удовольствие, когда вот оно такое все какое-то затертое, грязное или вообще невнятное, а потом вдруг обретает такой цвет.
Еще и сделанные своими
красиво,
руками.
Красиво, да. А, своими руками, это да. Так, еще один звонок, похоже, опять из Москвы. 363-3659. Алло, слушаем вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, ну, я тут выслушал, тут немножко, может быть, не все правильно поймете. Но я хотел сказать, что...
Как вас зовут, простите?
Меня зовут Олег.
Олег, ага.
Да. Значит, я хотел бы сказать, что, вообще-то говоря, существуют строительные нормы и правила.
Ну, конечно, это понятно.
Да, да. Ну и поэтому я больше ни на что не претендую, просто хотел сказать, что...
Спасибо. Естественно, спасибо вам большое. Да, спасибо за расшифровку. СНИП – это строительные нормы и правила. И маленькая, все остальные буквы большие. Если вас пугают этим словом, вы теперь знаете, что это никакого отношения к мумитролям не имеет. Ну, или там еще к чему-нибудь. Вот еще один звонок. 363-3659. Вот этот. Алло. Алло, здравствуйте.
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 Как вас зовут? Откуда вы?
Я Алексей, архитектор из Москвы. Вот мне хотелось бы вот что сказать. Что, конечно, здорово, что профессионалы-отделочники хорошо работают, но вот когда они начинают все-таки советовать заказчикам, какие цвета, ну давайте обращаться все-таки к архитекторам, к дизайнерам. Вот мое основное мнение.
Понятно. Соглашусь с вами. Но вы бы согласились на темно-синие потолки с желтыми стенами?
Ой, нет, ни в коем случае.
Ну тогда как бы вы смогли отговорить заказчика от таких цветов?
Ну, у меня огромный опыт отговорки, да, отговаривания заказчиков, поэтому это вот если вы мне дадите минут 40-50...
Нет, к сожалению, не можем. Спасибо вам большое, да. Коротенечко, минут на 40. На самом деле, никакого противоречия нет. Маляры как раз и говорили о том, что они не отговаривали, то есть они готовы были намекнуть заказчику, что он как-то не совсем будет доволен результатом. Да, и то, что Наталья говорила о том, что иногда обои, которые в магазине, на фоне многих других рулонов,
это правда.
Они совершенно по-другому выглядят. То есть нужно всегда представлять себе, сколько у тебя метров, абсолютно, и куда ты это все собираешься наклеивать, и как там дальше все это развернется. Иногда даже имеет значение, что у тебя за окном и на какую сторону выходят.
Солнечную,
да,
не солнечную,
не
сторона,
на солнечную. Да. Поэтому здесь, да, здесь, конечно, хорошо бы консультироваться с человеком знающим. 363-3659, еще один звонок. Алло. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Ренат.
Ренат, это... вы занимались отделочными работами или вы клиент?
Я на данный момент занимаюсь этим.
Так, скажите, а что самое приятное в этой работе?
Ничего приятного нет.
Вообще ничего?
Ну...
Вы делаете себе ремонт, видимо, да?
Нет, я делаю ремонт клиенту на Рублевке.
Ну так что, это тяжелый неблагодарный труд?
Нет.
Что доставляет основные
очень неприятности? Хорошо оплачиваемые, но капризы заказчиков.
Ну, то есть не сама работа вас раздражает, а, собственно, контакты с людьми?
Можно сказать так.
Ренат, к сожалению, пропадаете. Я вынуждена, да, это, прервать этот звонок. Но я понимаю, да, что иногда есть люди, которые, вот как позвонившая нам выше слушательница, любят сам процесс вот покраски, да. Ну, всем нам когда-то хотелось вот что-то большое покрасить. Иногда, вот, кстати говоря, помнишь, когда меняли обои в детстве, вот иногда разрешали порисовать на старых. Это же вообще, это
нет,
такой
я
кайф.
С таким никогда не сталкивалась.
Нет, это был просто главный праздник жизни, когда собирались менять обои, запускали детей, давали им все, они красили, что хотели, потому что рисовать на стене это все-таки отдельное удовольствие. Но когда к тебе приходит человек и говорит: а вот здесь вот исправь, пожалуйста, а вот здесь вот мне не нравится, а что ты тут сделал? Вот тут начинаются проблемы. Так-то само по себе что за удовольствие?
Ренат,
конечно, прелесть. Знаешь что, у нас есть еще одна буквально минутная красивая история от Натальи. Но хотелось бы перед ней послушать еще один звонок.
Звоночек.
Вот кого бы нам взять.
Давай.
Да. Алло, здравствуйте. Алло. Тишина. Не вышло ничего, да, не дождались. А вот еще один звонок. Алло, здравствуйте. Приглушите, пожалуйста, приемничек. Вы в эфире.
Алло,
здравствуйте.
А, вообще, с детства мечтал стать маляром.
А как вас зовут?
Меня зовут Игорь.
Игорь. И что?
И когда удается, вот такие моменты, когда можешь стоять, спокойно красить, это просто такой кайф, на самом деле.
Ну, вы достигли уже каких-то высот?
Нет, я совершенно другой профессии. Я был и фотографом, и журналистом, и ночным сторожем, и предпринимателем.
Богатый опыт,
сложный список.
Да, но когда вот удаются вот такие моменты побыть маляром, это такой кайф. Вот я люблю запах краски, я люблю стоять, чтобы никуда не бегать, чтобы никуда не суетиться, никуда не носиться. Это классно, на самом деле.
Из последнего что покрасили?
А, последнее. Слушай, батарею.
Ну, это тонкая достаточно работа.
Да.
А в какой цвет?
Удалось, а?
Игорь, в какой цвет?
Ой, он такой был чуть-чуть серовато-голубоват, я даже не знаю, как это называется.
Ну, хороший батарейный.
Но вы знаете, у меня, если можно, такую вот маленькую историю. У меня в детстве был знакомый колерщик-маляр, который уникально подбирал вот колер, у них это называется.
Да,
я
не
совсем понимаю, но это да. И он вот так вот приходил. Он приходил сначала, когда был дневной свет днем, потом приходил вечером, потом приходил утром. И потом он подбирал краску так, что вообще невозможно было отличить от того, что было до этого. Это было вообще просто уникально.
Да. Потрясающе. Спасибо вам большое, Игорь. Замечательная история.
Счастливо.
Прекрасная. Я считаю, что это достойный финал. Просто
точно.
Финал, апофеоз, я бы сказала. Итак, Наталья, которая смотрит уже издали на эту профессию, но всегда к ней возвращается, отвечает на такой, в общем, глупый достаточно вопрос, полезный ли это был для нее опыт, и вообще, вот как она вспоминает его, с удовольствием или нет. Ну, вот насколько полезный был опыт, рассказывает Наталья.
Вы знаете, да, вот как бы я делаю дома ремонт иногда, вот, и как бы уже вот появились такие склонности к дизайну. То есть уже не просто красишь, а уже как бы смотришь какие-то образцы, как там люди делают, какие-то там журналы уже просматриваешь, уже, ну, как бы хочется уже разнообразия. Раньше, если это была просто покраска валиком, вот, то сейчас это хочется каких-то изысков в этой работе. И как бы вот, да, эта работа, она предполагает усовершенствование какое-то и какие-то поиски новых решений.
Постоянно у меня возникают идеи, потому что я знаю, что это я могу сама сделать. Я очень многим сделала не то что косметически, а уже на таком же уровне, более профессиональном. Сделала друзьям там ремонт. Конечно, подсказываю всегда. Постоянно вот я просто знаю, что я знаю, как надо делать. Это мне очень помогает. Даже в мелких там вещах каких-то.
Это такой был этап очень хороший. Приобрела я опыт и навыки, какие-то знания. То есть это как хобби для меня.
Я напомнила Наталье, когда мы с ней говорили, что бывает даже вот хобби. Помнишь, мы разговаривали с женщиной, которая в качестве хобби стала кузнецом.
Точно.
А у Натальи, да, и тоже, в общем, какие-то полезные и навыки, и какие-то совершенно новые состояния. Или вот то, что Игорь говорил, просто удовольствие от покраски.
Ну, что касается профессии маляра, я много читала отзывов как раз самих профессионалов. Они говорят, что именно эта профессия настолько полезна и настолько пригождается дома в быту, что
то есть она востребована
им
в любой ситуации.
Им помощники не нужны, да.
Да, это действительно здорово. Хотя, понятно, нас уже просто заругали за то, что никто СНИП, строительные нормы и правила. Ну, бывает, из головы выпало. Мы сталкивались с этой формулировкой, но забыли. Бывает.
Ну, спасибо.
Спасибо. Вы вот 27 человек, и все написали. Еще раз напоминают нам про Тома Сойера. И я желаю всем удачной, я бы сказала, покраски в ближайшее время. И запомните, кстати, советы профессионалов по поводу того, как отличить хороших специалистов, строителей и ремонтников от абы каких. И на высококачественных специалистах, наверное, не надо сильно экономить.
Не сэкономишь
они,
и не получится.
Они тоже люди, они знают себе цену. Я думаю, в любой профессии это очень важно. Нам нужно сделать для вас маленькое объявление. Дело в том, что программа «Послужной список» должна сделать паузу на одну неделю,
на
Яна.
Одну
да.
неделю. Яна на одну неделю. На одну субботу.
Яна с нами не будет, поэтому мы подберем какую-то программу на это место. Это не значит, что нужно забыть, что мы выходим каждую субботу в 16:05 и не ждать нас в это время традиционно.
Мы только начали
в любую другую неделю. На следующей неделе сделаем небольшой перерыв, но обязательно вернемся с новыми силами и с новой, кстати говоря, специальностью опять на букву М. Это будет маникюрша, мастер маникюра. Так это называется официально. Не знаю, как вам, а нам это всегда интересно. На этом программа «Послужной список» закончена. Яна Маргасова, газета «Труд», Ольга Журавлева, «Эхо Москвы». Мы
Всего
с вами
доброго.
Прощаемся. Всего доброго.